Знаете, обычно, когда заходит речь о постановке, ну, скажем, медицинского диагноза, всегда есть такое ожидание некой абсолютной точности.
Да, почти инженерной такой точности.
Именно. Вот человек падает, ломает руку, идет на рентген, и снимок показывает эту, ну, неровную контрастную белую линию на черном фоне.
Угу.
И врач просто указывает на нее ручкой со словами, ну вот оно, вот здесь перелом.
Верно. Это совершенно бинарная система. Все предельно наглядно. Есть причина, есть следствие.
Да, либо сломано, либо не сломано. Третьего просто не дано. И если так задуматься, в этой медицинской четкости есть невероятное психологическое утешение.
О, абсолютно.
Нашей человеческой природе вообще свойственно любить, когда вещи можно визуализировать. Измерить, положить в пробирку, ну и разложить по аккуратным категориям. Нам так нужен понятный диагноз для любой проблемы.
Но проблема в том, что наша потребность в таких ясных диагнозах часто разбивается о реальность.
О, да.
Особенно, когда мы выходим за рамки простой физиологии.
И вот тут мы делаем шаг в мир древних религиозных текстов. Прямо в самую гущу человеческих страданий и теологических кризисов.
Угу.
И внезапно этот наш, ну, метафорический рентгеновский аппарат ломается с громким треском. Мы оказываемся перед диагностическим ландшафтом, который, честно говоря, абсолютно непрогляден. Жизнь просто перестает выдавать черно-белые снимки.
Это, пожалуй, самое точное описание мутных диагностических вод. И нигде эта мутность, эта фундаментальная неопределенность не проявляется так ярко и, скажем так, так пугающе, как в тексте, в котором мы собираемся сегодня погрузиться.
100%. Сегодня мы устраиваем глубокое погружение в одно из самых парадоксальных произведений в истории человечества – книгу Иова. Я недавно изучала материалы доктора Джона Уолтона, в частности, ну, его 13-ю сессию. Это невероятно детальный разбор первого цикла диалогов Иова.
Да, это главы с 3 по 14.
Верно. И то, как Уолтон препарирует этот древний текст, просто выворачивает все наизнанку. Это не просто какая-то сухая проповедь о терпении, как, ну, многие привыкли думать.
Совсем нет.
Это настоящая эмоциональная буря. Это юридический триллер, где один единственный человек бросает вызов самой архитектуре Вселенной. Наша миссия сегодня – пробраться сквозь эти многовековые наслоения. Мы хотим посмотреть, как пара лингвистических нюансов полностью меняют суть всей этой драмы. Окей, давайте разберем это. С чего вообще начинается этот словесный поединок?
Ну, начинается все с шока. Этот разбор действительно заставляет полностью пересмотреть нашу привычную концепцию справедливости. Давайте вспомним пролог. Перед нами уверенный в себе, успешный, невероятно благочестивый человек,
у которого, кажется, есть ответы вообще на все вопросы.
Да. И текст там написан спокойной такой размеренной прозой. Но, начиная с 3 главы, жанр резко, буквально как удар хлыста, меняется. Мы переходим от отстраненной прозы к прямой речи, к страстной, отчаянной, рваной поэзии.
Ого!
3 глава — это знаменитый плач Иова. Он сидит в пепле, потеряв абсолютно все. И без понимания того, насколько глубока эта бездна отчаяния, просто невозможно оценить, почему его дальнейшие диалоги с так называемыми друзьями превращаются в тотальную катастрофу.
Подождите, давайте сразу остановимся на этом плаче, потому что здесь у меня возникает первый большой вопрос.
Давайте.
3 глава начинается с того, что Иов открывает рот и проклинает день своего рождения. И для нашего современного уха это звучит просто как, ну, очень сильная метафора.
Угу. Мол, лучше бы я не рождался.
Да. Но Уолтон показывает, что в древнееврейском тексте здесь кроется огромная смысловая пропасть. Ведь там нет просто одного универсального слова «проклятие» на все случаи жизни, так?
Именно. И это критически важно для понимания мышления древнего человека. Доктор Уолтон блестяще разбирает этот момент, показывая, как сильно мы теряем нюансы в переводе. В древнееврейском есть 3 совершенно разных слова, а мы сегодня сваливаем их в одну кучу под словом «проклятие».
Так, и что это за слова?
Первое — это «барак». Буквально оно означает «благословить», но иногда, знаете, использовалось как эвфемизм.
А, ну, чтобы не произносить страшные вещи вслух. Типа, как сказать, он отправился в лучший мир, вместо он умер.
Точно. То есть говорили, он благословил Бога, имея в виду обратное. Второе слово – калал. Это уже ближе к нашему пониманию магии и проклятий.
То есть всякие заклинания.
Да, это использование слов силы, заклинания, направленное на причинение конкретного вреда человеку или объекту. А вот третье слово – арар. И именно это слово Иов использует, когда говорит о дне своего появления на свет.
Арар. И что оно значит?
Арар – это не магический сглаз. Это концепция вывода чего-либо из-под божественной защиты и юрисдикции. Это преднамеренное нарушение фундаментального порядка вещей. По сути, призыв к тому, чтобы сама структура реальности была демонтирована.
Вау. То есть он не просто в сердцах говорит, чтобы этот день провалился. Он буквально подает юридическую петицию во Вселенский суд с требованием изъять день своего рождения из самой ткани мироздания?
Абсолютно верно.
И дальше он призывает разбудить Левиафана. Меня эта деталь просто поразила. Левиафан – это же не просто большой древний крокодил. Это символ первобытного хаоса.
Да, до творецкой бездны. В культуре Древнего Ближнего Востока Левиафан – это олицетворение того самого хаоса, который Бог укротил, чтобы создать упорядоченный мир.
Это потрясающе. У меня в голове сразу возникает такая аналогия. Давайте представим человека, который всю жизнь играл в очень сложную многоуровневую настольную игру.
Так.
Он свято соблюдал все правила, никогда не жульничал, помогал другим игрокам. А потом, внезапно, он осознает, что правила не работают.
Что все сломано?
Да, что игра изначально фундаментально сфальсифицирована. И вот он сидит за этим столом, и он больше не хочет выиграть по новым правилам, он просто хочет схватить эту игровую доску и с размаху перевернуть ее.
Чтобы все фигуры разлетелись вдребезги.
Его собственная жизнь превратилась в хаос, и теперь он считает, что хаос должен поглотить все.
Очень сильная метафора.
Но у меня тут возникает диссонанс. Означает ли этот призыв к космическому демонтажу, что Иов все-таки сломался? Что сатана из пролога выиграл пари, и Иов сдался, признав, ну, свою вину?
И вот тут мы подходим к самому парадоксальному моменту. Здесь особенно увлекательно то, что Иов не берет на себя ни капли вины. В этом вся суть его плача.
Ни капли?
Ни капли. Страдания, какими бы невыносимыми они ни были, не заставили Иова поверить в то, что он грешник, заслуживающий космической кары. Важно понимать исторический контекст, о котором пишет Волтон. У людей того периода вообще не было концепции рая, ада или загробной награды в нашем современном понимании.
Да, это сложно осознать современному человеку.
Смерть для него не была переходом в сияющее царство, где восторжествует справедливость, и ему выдадут какую-то компенсацию. Смерть была шеолом, темным, безликим местом.
Просто забвение.
Да, это был просто побег. Не решение проблемы, а единственно возможный экзит-код. Из этой камеры пыток.
И именно поэтому в его речи постоянно, как заезженная пластинка, звучит вопрос «почему?».
Угу.
В третьей главе это просто рефрен. Почему свет дается страдающему? Почему он вообще родился? Это, ну, самый естественный, самый базовый человеческий инстинкт. Когда мы сталкиваемся с болью, мы всегда ищем причину.
Конечно.
Но Уолтон утверждает нечто абсолютно контринтуитивное. Он говорит, что книга Иова показывает, что вопрос «почему» в корне неверный.
Совершенно верно. Потому что вопрос «почему я страдаю» изначально подразумевает, что Вселенная функционирует как эдакий гигантский торговый автомат.
Торговый автомат.
Ну да. Если ты бросаешь туда монетку хорошего поведения, ты должен получить банку благополучия.
А, логично.
А если банка не выпала или автомат вообще ударил тебя током, ты спрашиваешь «почему?». Ты ищешь сбой в механизме воздаяния. Но текст не дает ответа на вопрос «почему?». Он мастерски подводит к пониманию того, что сама постановка этого вопроса уводит нас в тупик.
Потому что Вселенная — это не торговый автомат.
Именно.
И вот здесь начинается самое интересное, потому что от этого эмоционального, совершенно нигилистического срыва Иова фокус смещается обратно к концепции его непорочности.
Да, к первоначальному пари.
Вспомним пари между Богом и сатаной. Как вообще можно считать человека непорочным, если он в состоянии аффекта призывает хаос и открыто, порой довольно дерзко, вызывает Творца на ковер? Я вот читаю это и думаю, ну все, он провалил тест на праведность.
Ваша реакция абсолютно логична.
но она опирается на наше современное понимание праведности как синонима вежливости или такой вот покорности.
А для древних это было не так.
Уолтон объясняет, что непорочность Иова – это не просто чек-лист его благотворительных поступков из первых двух глав. Его целостность заключается в том, что его праведность самодостаточна.
Самодостаточна.
Да, это концепция бескорыстной праведности. Он ведет себя правильно исключительно ради самой праведности, а не ради защиты статуса или процветания.
То есть Богу важна мотивация, а не слепая вежливость.
Точно. Иов действительно впадает в невероятно темные мысли. Он ошибается в своих теологических суждениях о Боге, и за это в конце книги он получит весьма жесткий выговор из бури.
О, да, мы помним эти главы.
Но для главной темы книги это не имеет решающего значения. Божья политика держится не на автоматической, дрессированной лояльности человека. Богу важно, чтобы добро делалось не из-за страха наказания и не ради зарплаты в виде небесных благословений.
Потому что сатана ведь утверждал, Иов служит тебе только потому, что ты ему платишь.
Верно. А Иов потерял все. Он кричит на небеса, но он не отказывается от своей внутренней моральной целостности. Он не говорит, ну раз Бог не платит, пойду-ка я грабить и убивать.
Потрясающе. То есть можно быть в ярости, можно кричать на вселенную, можно вообще не понимать, как устроен мир, но при этом сохранять ту самую сердцевину бескорыстности.
Да, именно так.
Но давайте будем честны. Если Иов прав, и благочестие не гарантирует безопасности, то это абсолютно разрушает картину мира всех окружающих.
Полностью разрушает.
И это подводит нас к его так называемым утешителям. Друзья Иова приходят поддержать его, но их диалог очень быстро превращается в катастрофу.
В токсичную катастрофу, я бы сказал.
Точно. И это непонимание, это интеллектуальная пропасть между ними блестяще иллюстрируется через трудности перевода. Давайте возьмем Елифаза. Он же первым берет слово.
Да, в 4 главе.
И он говорит Иову, что его уверенность нерациональна. А затем Елифаз описывает свое жутковатое мистическое видение.
О, да, Елифаз описывает, как дух прошел перед его лицом, волосы у него встали дыбом, и он услышал голос. Традиционный перевод того, что сказал этот дух, звучит примерно так. «Может ли человек быть праведнее Бога? Может ли человек быть чище своего Творца?»
Слушайте, я когда это читаю, мне хочется рассмеяться. Это звучит как самая банальная мысль на свете.
Действительно.
Зачем нужно мистическое ночное откровение с призраками и мурашками по коже, чтобы сказать то, что и так понимает каждый ребенок в древнем мире? Люди не идеальны, а Бог велик. Серьезно, ради этого стоило будить человека посреди ночи.
В точку. Вы уловили ту самую проблему, которую подсвечивает лингвистический анализ Уолтона. Он показывает, что традиционный перевод просто теряет смысл всей сцены. Уолтон предлагает альтернативу. Опираясь на грамматику иврита. Звучит это так. Может ли человек быть праведным в глазах Бога?
А, то есть меняется сама суть вопроса.
Радикально. И чтобы доказать это, Уолтон обращается ко второй части фразы. Быть чище Творца. В оригинале использовано слово «тахар», что переводится как «чистота». Но есть нюанс в том, как именно оно использовалось в их культуре.
Какой нюанс?
Тахар – это не статичное состояние. Это процесс перехода из нечистого состояния в чистое, обычно через определенные ритуалы.
Окей, логично.
А поскольку Бог по определению никогда не мог находиться в нечистом состоянии, к нему вообще лингвистически и теологически некорректно применять термин «тахар».
То есть Бог не может очиститься, потому что он никогда не был грязным.
Верно. Нельзя сравнивать человеческую чистоту, достигнутую из грязи, с изначальной абсолютной природой божества.
Ага, то есть Елифаз не просто произносит какую-то банальность, он на самом деле ставит под сомнение саму возможность человеческой невиновности.
Да.
Он как бы говорит, может ли вообще хоть кто-то из нас достичь такого состояния, чтобы Бог посмотрел и сказал, да, ты абсолютно чист, нет, не может. А значит, Иов, ты по умолчанию виновен, просто признай это.
Если мы посмотрим на более широкую картину, мы увидим, что Елифаз транслирует главную, самую непробиваемую догму Древнего Ближнего Востока.
И как она звучит?
Догма гласит, каждый человек склонен к греху. Никто не идеален. Вселенная справедлива. Следовательно, если на тебя упал кирпич, ты заслужил этот кирпич.
Жестко.
И мы видим, как эта старая железобетонная мудрость с громким хрустом ломается о реальный живой опыт невинно страдающего Иова.
И ответ Иова на эти высокопарные догмы – это просто шедевр мрачного сарказма. Это меня поразило больше всего в лекции.
В 7 главе, да.
Да, в 7 главе Иов берет знаменитый, невероятно возвышенный Псалом 8. Тот самый, где царь Давид с благоговением говорит: «Что есть человек, что ты помнишь его? Как прекрасно, что ты увенчал его славой».
Угу. Один из самых красивых текстов.
И Иов просто берет этот текст и выворачивает его наизнанку. Вместо благоговения он выдает нечто вроде: «Слушай, зачем ты вообще обращаешь на нас так много внимания? Зачем ты испытываешь нас каждое утро? Сделай одолжение, отвернись и дай мне хотя бы слюну проглотить».
Звучит почти кощунственно для тех времен.
У меня сразу возникает такая, знаете, современная аналогия. Давайте представим ситуацию, когда у вас есть начальник-микроменеджер.
О, знакомая боль для многих.
Вот именно. Он стоит у вас за спиной, смотрит в монитор, контролирует каждый клик мышки, каждую запятую в отчете, но при этом этот начальник абсолютно всемогущ, вездесущ, и от его пронзительного взгляда нигде во всей вселенной просто не скрыться. Это не забота, это тотальная клаустрофобия.
Очень точная метафора. И Уолтон отмечает еще одну важную деталь. Иов называет Бога стражем людей.
Звучит вроде неплохо.
Да, в псалмах и других текстах того времени это глубоко позитивный термин. Бог как заботливый пастух, страж, который охраняет свое стадо от волков.
А у Иова?
А в устах Иова этот страж превращается в тюремного надзирателя на вышке с прожектором.
Ничего себе.
Это жалоба на тотальную слежку и презумпцию виновности. Он чувствует себя так, словно следствие уже прошло без его участия, и приговор приводится в исполнение прямо сейчас, без права на апелляцию.
И это фундаментальное непонимание между Иовом и его окружением достигает апогея в финале первого цикла диалогов. Зал суда, ну, метафорически, подготовлен.
Угу.
Друзья предлагают свои шаблонные решения, а Иов отмачивается от них и готовится к беспрецедентному юридическому сражению с самими небесами. И вот тут в исследовании Уолтона всплывает еще одна невероятная деталь перевода, которая просто меняет все.
13 глава.
Да, 13 глава, 15 стих. Традиционно эта фраза переводится возвышенно, почти как девиз мученика. «Вот он убивает меня, но я буду надеяться».
Да, мы очень часто слышим эту фразу как символ абсолютной покорной веры. Но Уолтон показывает, что в иврите здесь скрыта лингвистическая мина.
В чем там дело?
Разброс в трактовках возникает из-за одной единственной буквы. Разница между словом «ло», что означает «на него», и словом «ло», что переводится как «нет».
И они звучат одинаково?
Фонетически они звучат абсолютно одинаково. Поэтому другой вариант перевода этой же самой фразы звучит кардинально иначе. «У меня нет надежды».
Подождите, это же полярно противоположные смыслы. Либо «я буду надеяться на него», либо «у меня вообще нет надежды».
Именно.
Это прыжок от слепой веры к абсолютному отчаянию. Как это меняет юридический статус Иова в его споре?
Кардинально меняет. Сам доктор Уолтон переводит этот стих, собирая весь контекст воедино, как невероятно смелое, почти дерзкое заявление.
И как это звучит у него?
«Даже если он убьет меня, я не буду молчать, я выскажу ему свои пути прямо в лицо».
Вау.
Иов перестает быть пассивной жертвой. Элифас советовал ему не лезть на рожон, смириться с наказанием, склонить голову. Но Иов вооружается смелостью для юридического спора.
Терять-то нечего.
Именно. Если у него нет надежды на спасение жизни, значит, ему нечего терять. Он становится таким космическим прокурором, требующим аудиенции.
Он буквально говорит: «Пусть молния ударит меня в голову прямо здесь, в зале суда, но я выступлю со своей защитой, потому что я знаю, что прав».
Да.
Это невероятная смелость. И знаете, на фоне этой отчаянной храбрости Иова поведение его друзей выглядит еще более удручающим.
Итак, что же все это значит для финала их первого спора?
Ну, если разобрать их аргументы...
Это же просто древний аналог токсичной позитивности.
Абсолютно.
Да, густо замешанный на обвинении жертвы, там самым victim-blaming, о котором сегодня так много говорят в психологии. Давайте посмотрим, как они нападают на него один за другим. Что они вообще предлагают?
Давайте разберем их логику, потому что она очень показательна. Елифас — это голос строгой догмы. Он говорит, мир устроен по принципу воздаяния. Гибнут только нечестивые. Ты просто прими это наказание как отцовскую дисциплину, извлеки урок, и все наладится.
Ага. А затем вступает Вилдат. И вот его речь — это просто, ну, верх жестокости.
Он голос древних традиций.
Да, и он заявляет прямо, твои дети погибли в той буре, значит, они точно в чем-то согрешили. Иначе Бог бы их не убил.
Ужасно.
Представьте, сказать такое отцу, потерявшему всех детей. Просто признайся в своих скрытых грехах, Иов, и Бог все вернет. Это же чистой воды психологическая самозащита Вилдадом.
Да, потому что если Иов невиновен, значит дети Вилдада тоже в опасности. А он не может с этим жить. Они защищают свою теологию, а не своего друга.
Точно. А потом говорит Сафар.
О, Сафар вообще видит мир исключительно в черно-белом цвете без единого полутона.
И что он заявляет?
Он заявляет Иову самую радикальную мысль. «Учитывая твое состояние, ты еще легко отделался. Бог простил тебе часть твоих грехов. Ты заслуживаешь даже большего наказания, чем получил. Немедленно покайся».
И как на этот поток токсичных советов реагирует Иов? Он же не молчит?
Нет, он отвечает Елифазу. «Моя физическая и ментальная боль дает мне полное право на эти крики. Вы не понимаете масштаба моего горя».
А Вилдаду?
Вилдаду он говорит о суде. «У меня нет ни единого шанса в суде против всемогущего. Силы не равны, он сам устанавливает правила. Он несправедлив, мне нужен посредник, нужен адвокат».
А Сафару он вообще отвечает с нескрываемым презрением. Он говорит, «Вы просто издеваетесь надо мной. Хватит болтать, замолчите и дайте мне передышку, чтобы я мог подготовить свою линию защиты для суда с Богом».
Да, если обобщить весь этот первый цикл диалогов, мы увидим очень четкую, хотя и трагичную картину. Все три друга, по сути, предлагают Иову коммерческую сделку.
Как это?
Они проповедуют некое древнее Евангелие процветания. Они говорят, покайся эффективно, если нужно. Просто скажи правильные слова, сделай то, что от тебя ждут небеса, чтобы механизм снова заработал, и ты смог вернуть свои стада, свои дома и свой социальный статус.
То есть в их мире... Правильное поведение – это просто монета, за которую покупается земной комфорт.
Точно.
Но они совершенно не понимают, что Иова больше не интересуют вещи.
Абсолютно.
Он прошел ту стадию, когда его волновал баланс на банковском счете или количество живых верблюдов. Его интересует истина с большой буквы. Он хочет смотреть в глаза механизму Вселенной и получить ответ о справедливости.
И в этом заключается главное достижение анализа доктора Уолтона. Мы отчетливо видим водораздел. Первый цикл диалогов заканчивается тем, что друзья старательно рисуют радужные картины того, как богатство неминуемо вернется через ритуал покаяния.
А Иов?
А Иов дает им ясно понять, у него нет надежды на реставрацию прежней жизни. Да она ему и не нужна на таких лицемерных условиях. Его истинная мотивация, его ядро непорочности лежит далеко за пределами тех материальных ценностей, которые его друзья ставят во главу угла.
Это потрясающе, знаете, мы действительно нырнули в текст, который тысячелетиями казался плоским монолитом, каким-то нравоучением о терпеливом старце.
Да-да.
А обнаружили там бунтаря, человека, который готов вызвать монстров хаоса, который саркастично цитирует священные тексты и требует вселенского трибунала, категорически отказываясь продавать свою совесть за возврат утраченного имущества.
И это поднимает один важный вопрос. Вопрос, который, я надеюсь, останется с нами после того, как мы закроем эти страницы.
Какой же?
Если, как убедительно доказывает исследование Олтона, вопрос «почему я страдаю» — это изначально неправильный вопрос, потому что он сводит Бога к функции торгового автомата,
так,
то, возможно, книга Иова предлагает нам нечто куда более глубокое и радикальное.
Что именно?
Возможно, высшая проверка человеческого характера – это вообще не поиск логичных ответов на каждое страдание. Это не попытка подогнать непостижимую вселенную под наши маленькие, аккуратные человеческие рамки справедливости.
Звучит очень отрезвляюще.
Да, возможно, истинная, подлинная сила заключается в умении жить в условиях абсолютной неизвестности посреди бушующего хаоса, сохраняя при этом свою внутреннюю моральную правоту и не требуя от Вселенной немедленного отчета.
Умение стоять в самом центре бури, когда все рентгеновские снимки показывают только шум, и при этом не предавать себя. Это мощно.
Очень мощно.
И это возвращает нас к тому, с чего мы начали. Когда ломаются простые бинарные схемы, когда жизнь перестает выдавать четкие ответы о причинах и следствиях, именно в этих мутных, пугающих водах и проявляется настоящая суть человека. Спасибо, что совершили это погружение вместе с нами.
Это было действительно глубоко.
Пусть эти парадоксы станут пищей для ваших собственных размышлений. До новых встреч на глубине.